«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. Весь цивилизованный мир потрясен и возмущен злодейским убийством английского парламентария, женщины-парламентария Джоан Кокс, которая была противницей выхода страны из Евросоюза. Как известно, в четверг, 23 июня, в Великобритании состоится референдум по этому вопросу. И британский премьер-министр Дэвид Кэмерон предложил отложить агитационную кампанию из-за убийства депутата парламента Джоан Кокс. Референдум, оплаченный жизнью, такой невеселый подзаголовок мы дали нашей беседе с нашим гостем, в прошлом первым заместителем министра иностранных дел России Федором Вадимовичем Шиловым. Поведяем. Добрый вечер, Федор Вадимович. Как вы считаете, почему так разгорелись вот нешуточные шекспировские, можно сказать, страсти, применяя к Лондону, да, вокруг выхода из Евросоюза?
Ну, я думаю, что, во-первых, мы с вами должны, конечно, принести самые искренние и глубокие соболезнования и семье, близким, парламентария. Джоан Кокс, ей шел 42-й год, вообще маленькие дети. По-моему, одной дочке 3 года, другой 5 лет. То есть это самый расцвет вообще для семьи, для женщины, да, когда у нее есть такие дети. И, конечно, вообще Британии, всем британцам, потому что это, конечно, удар, в принципе, по нации. Насколько это связано с референдумом, я не знаю. Да, она выступала и активно выступала за сохранение Великобритании в составе Европейского Союза. Но судя по тому, нападавший, судя по тому, что вот удалось, во всяком случае, собрать средства массовой информации британским, прежде всего, а я, идя сюда, посмотрел сайт BBC News, именно британский, да, склоняется к тому, что это был просто неадекватный человек, замкнутый, с одной стороны улыбчивый, но с другой стороны очень сторонящийся людей, хотя если его просили о помощи, то он помогал. Вроде как не подтверждаются первые сообщения, которые, собственно, были обязаны своим появлением коллеги Джоан Кокс, которая сказала, что вот, нападая на нее, он кричал: «Британия превыше всего». Да, что вроде как он был, что позволяло интерпретировать его действия таким образом, что он был сторонником Брексита. Да? А он склонялся, во всяком случае, к общению с неонацистами, как британскими, так и североамериканскими. Был зарегистрирован на их сайтах, даже платил какие-то деньги за то, что он принимал участие в тех форумах, которые там происходили, брал у них советы и рекомендации по поводу там оружия и так далее, и так далее. То есть такой, в общем, неадекватный и маргинальный, девиантный персонаж. Пока так вот складывается.
Ну да, судя по способу убийства, и да, одним оружием, и другим.
Да, и вообще, да, что-то, видимо, наверное, у него было связано и с женщинами, потому что, ну, какое-то там два раза выстрелились, потом выстрелили в голову.
Вообще, после этого, женщина,
после этого еще бить ее ножом. Ну, какой-то вот явный, да, такой рисунок, какой-то совершенно, ну, я не знаю, абсолютно ненормальный, да, ну,
да.
Вот. Вот, поэтому не знаю, насколько это связано, но вы сказали, что премьер-министр Дэвид Кэмерон принял решение.
Предложил.
Да, да. На самом деле это было общее решение всех партий, входящих в парламент. Ну, естественно, что объявить об этом был должен он, потому что он премьер-министр страны, он, говоря точно, он фактически первое лицо, если говорить об исполнительной власти в стране, да, потому что королева символизирует нацию в целом, да, если говорить об исполнительной власти, то он первое лицо, и он должен был об этом сказать, тем более, что его партия правящая партия. Но это был консенсус всех партий, представленных в парламенте, и это очень важно. То есть это показывает солидарность британской нации перед вот такими страшными совершенно событиями, перед такими страшными вызовами. И я считаю, что это правильно, да, потому что там ведь как было сформулировано, да, что надо отложить на 2 дня вообще дискуссию на эту тему, а когда они дебаты возобновятся, то снизить накал этих дебатов и воздержаться от взаимных оскорблений, что тоже, между прочим, очень показательно для британской политической культуры, да, когда люди иногда могут переходить какие-то рамки, конечно, которые непоставимы, скажем, с теми рамками, которые переходят в России там, или в каких-то других странах постсоветского пространства, но тем не менее, переходят в дискуссии какие-то рамки, но когда случаются события трагические, вот подобные этому, они, в общем, проявляют значительно большую сдержанность. Это вот, тоже очень позитивно с моей стороны, с моей точки зрения.
Спасибо. Профессор Галина Зверева, заведующая кафедрой истории и теории культуры РГГУ, вышла с нами на связь по телефону. Также согласна, что это шок для всей Англии.
Конечно, убийство, которое произошло, это событие неслыханное и невиданное в Британии. И для всего британского общества это шок. Я думаю, что я здесь не удивлю никого таким высказыванием. И, как мне кажется, здесь очень важно заметить, что убийца депутата Джан Кокс – это местный житель. Это не приезжий, не мигрант, не какой-нибудь радикал-исламист, а это именно британский гражданин. И, на мой взгляд, само это убийство, оно решительно меняет сейчас такую и общественную реакцию, и, может быть, даже и ход дискуссий по поводу участия или неучастия Великобритании в Европейском Союзе.
Какие аргументы противников вот пребывания Англии в ЕС вот вы считаете самыми главными, самыми весомыми?
Ну, смотрите, вообще Британия, она же не очень стремится полностью влиться в состав Европейского Союза. И главные, конечно, претензии у Британии, ну, собственно, те же самые, как и у многих других членов Европейского Союза, что брюссельская бюрократия слишком много на себя берет. И покушается постоянно руководить самостоятельными нациями, так как будто они являются, ну, какими-то подчиненными субъектами.
Союзными республиками.
Да, что странно, да, потому что даже если сравнивать с Советским Союзом, да, ну, кстати, довольно любопытное сравнение, потому что лет 5 тому назад, скажем, была принята директива Европейской комиссии, которая предписывала единый стандарт оконных запоров во всем Европейском Союзе. Мне это сразу напомнило о постановлениях ЦК КПСС, о едином стандарте скрепок, кнопок там и так далее. Да? То есть, в общем, на самом деле, к сожалению, вот развитие идет примерно по такому же достаточно абсурдному сценарию. Но дело не в этом. Вообще, в принципе, да, брюссельская бюрократия, с одной стороны, формируется, если говорить о высшем уровне, из представителей стран, которые образуют Европейский Союз, но с другой стороны, массовая брюссельская бюрократия, то есть, собственно, чиновники, они-то вообще непонятно откуда берутся, да, то есть, и совершенно непонятно, каким образом, да, в Советском Союзе существовала партия, да, которая был такой...
Ну да, ну, высшая партийная школа была.
Нет, который был таким кадровым агентством, да, то есть вот оно кооптировало по понятным процедурам, во всяком случае для тех, кто в этом участвовал, понятным процедурам, там, тех людей, которые попадали, там, скажем, в ЦК КПСС, в аппарат ЦК, там, и так далее, а здесь вообще эта публика, ну, просто наемная, да, и нанимается совершенно непрозрачным образом. И, естественно, это вызывает колоссальное напряжение у тех наций, которые, ну, на минуточку, существуют тысячелетиями. Да, и как-то справлялись на протяжении тысячелетий и более со своей жизнью, да, и с самоуправлением. Поэтому здесь, конечно, очень надо учитывать то, что Британия вообще так всегда на особицу держалась. Да, мы можем вспомнить, что они всегда говорят, у нас на острове, у них в Европе.
Да, и сколько лет они сопротивлялись строительству тоннелей под Ла-Маншем.
Да, чтобы не было лишнего вот такого вот как бы символического присоединения к материку, не к континенту, именно к материку. Конечно, британцы, которые очень трепетно, и слава богу, что так происходит, относятся к своим традициям, к своим каким-то привычкам, узусам, в которых они живут, я повторяю, уже многие столетия, больше тысячелетия, да, можно вспомнить там короля Тристана, который первый объединитель всех английских земель, да, это все-таки 10 век, да, там, да. Первая половина 10 века, да, то есть, вот, а мы сейчас в 21-м находимся, просто вот так вот посмотреть, а до этого уже были другие короли, были просто другие, много королевств у нас в территории, скажем, современной Англии, да, То есть можно понимать, насколько долго эта традиция государственности на территории Англии, ну, на территории Британии, потому что есть Уэльс, были уэльские короли, были шотландские там королевства, да, и так далее. Да? То есть эта традиция очень, очень глубокая, очень давняя. Поэтому, да, здесь есть и вопросы защиты своих производителей, тем более, что довольно сложно действительно трансформируется и экономика, приспосабливается британская к новым вызовам. Да, мы понимаем, что, скажем, там 1% фермеров, 1% к общему числу занятости, да, составляет собой фермеры, обеспечивает Англию на 50% продуктами, которые питание, как мы говорим, да, которые потребляют все остальные, да, это очень важная, тем не менее, несмотря на свою малочисленность, очень важная часть общества и очень важный сектор экономики. И его надо защищать. Мы видим, какие проблемы с фермерами сейчас в Европейском Союзе, да. Поэтому можно вспомнить о традиционных, скажем, отраслях промышленности для Британии, которые еще там со времен Маргарет Тэтчер переживают драматические перемены. Там и угольная промышленность, которая фактически вся была свернута, и сталелитейная промышленность, которая тоже сейчас переживает непростые времена. То есть такая вполне рациональная протекционистская политика, которая на самом деле следует все правительства, вне зависимости, находятся ли у власти лейбористы или консерваторы, или, может быть, когда-то придут либералы, там, я не знаю, или юкиповцы. Но все, я думаю, что примерно одна и та же политика будет все время осуществляться. Да.
Спасибо. Профессор Галина Зверева, заведующая кафедрой истории и теории культуры РГГУ, считает причиной произошедшего сильные антиэмигрантские настроения в британском обществе.
В этих таких ожесточенных дискуссиях, которые сейчас ведутся и в парламенте, и в средствах массовой коммуникации, и в обществе на разных уровнях, в разных таких пространствах, мне кажется, что здесь произошло что-то очень важное. И это очень важное, это то, что политики споткнулись о том, что можно назвать мигрантофобия. Именно в разговорах об участии или неучастии Великобритании в Европейском Союзе и сторонники выхода, и противники выхода так или иначе постоянно обращаются к теме мигрантов. То есть тема мигрантов – это, по сути дела, ну если не центральная, то есть одна из определяющих характер всех дискуссий. И то, что депутат Джан Кокс поддерживала сирийских мигрантов, то, что она прежде, до того, как стала депутатом, участвовала в работе благотворительных фондов, фондов помощи беженцам. Вот этот факт, мне кажется, он стал определяющим в том, что вот этот человек, ну не будем говорить там, здоров ли он психически, кто за ним стоит, что этот человек направил свой удар против этой женщины-депутата. Именно вдохновляемый идеей защитить Британию от наплыва мигрантов, или, как сказать, спасти Британию от мигрантов. То есть вот зло это, мигранты, оно оказалось, как мне кажется, персонифицировано в облике депутата лейбористов Джан Кокс.
Как вы считаете, Федор Владимирович, вот то, что в этом году вообще увеличился и квота, и сам поток мигрантов, это как-то заострило ситуацию по обе стороны Ла-Манша, так скажем?
Нет, ну, здесь совершенно справедливо коллега обратил на это внимание. Просто эта тема все время на слуху, иногда она гипертрофированно обсуждается, но тем не менее, да. Если говорить, опять же, о политике Брюсселя, то она абсолютно ортогональна, да, то есть она абсолютно вот такая вот однолинейная, и, ну, можно даже сказать, что называется non-sophisticated, да? То есть она всем предписывает определенные квоты, да? И эти квоты все благоволят с точки зрения брюссельской бюрократии принять на себя.
Да,
да?
Исполнить, да.
Вот. И как бы, если сравнить это со всеправославным как бы недособором, который происходит, да? Вот мы разработали правила, все остальные к этим присоединяются, да? И вот хотите да, пожалуйста, хотите нет, все равно присоединяйтесь, все равно заставим присоединиться. Мы знаем, какие протесты это вызывает в Польше, там, в той же самой Прибалтике, в других странах, но в Британии это вызывает очень-очень серьезное напряжение общественное, тем более, что вообще Британия приняла же очень многое количество переселенцев, но из своих колоний.
Да.
Сирия не была британской колонией, то есть для британца это травматично, потому что если бы к нему обратились с тем, что он, как, исполняя бремя белого человека, должен принять тех, кого он когда-то приручил, это одно дело, да, а когда это немного посторонняя публика, да, то тут вызывает вопросы, тем более, что мы знаем, что количество радикально настроенных последователей ислама в Британии достаточно велико. И увеличение этого количества, ну, мягко говоря, никого не радует. Вот. Но при этом надо все-таки приветствовать и то, что Британия все-таки остается открытой страной, что продемонстрировало в том числе и вот это вот трагическое событие, да, потому что, видите, там, к депутату можно было спокойно подойти, да, вооруженному человеку, его никто не обыскивал, его никто там не отталкивал, не отграничивал, не убирал от депутата. Да? К сожалению, вот произошла такая беда, но сама по себе такая открытость, она вызывает большое уважение.
Давайте послушаем еще профессора Галину Звереву. Она считает, что убийство Джоан Кокс усилит позиции сторонников сохранения Англии в Евросоюзе.
Сейчас никто с уверенностью не может сказать об исходе этого референдума, но уже одно понятно, что и сторонники, и противники выхода, они сейчас заключили некое соглашение, как все знают, или есть договоренность о том, что вот эти дискуссии сейчас приостановлены. Это уже очень важное такое явление, я не говорю консенсус, да, но это, в общем, какая-то остановка такая. Попытка подумать, чаще, может быть, задуматься о том, что вот это неосторожное слово или вот эта жесткая такая антимигрантская риторика, используемая в этом сложном вопросе, что она может привести вот к таким необратимым, очень страшным фактически политическим последствиям. Я имею в виду не только само убийство, но и то, что за ним может последовать. И если так уже прогнозировать, что не очень хотелось бы, может быть, но все-таки я попробую, мне кажется, что такое последствие – это укрепление все-таки моральных позиций, политических позиций, общественных позиций тех, кто стремится не допустить выхода Великобритании из Европейского Союза. Потому что и сейчас таких людей, таких граждан Британии немало, как в рядах разных партий, у консерваторов, у лейбористов, шотландских националистов, там партии Уэльса, зеленые. Ведь многие выступают за то, чтобы Великобритания на определенных условиях оставалась в составе Европейского Союза. И вот это политическое убийство, конечно, хотя думаю, что тот, кто это произвел, не думал об этом, вероятно, что оно может повлиять на результаты референдума.
Как вы считаете, Федор Владимирович, насколько уместна в этом вопросе такая форма прямой демократии, как референдум?
Нет, ну вообще, в принципе, это вполне рационально, в том числе и с точки зрения тех, кто выступает за сохранение Великобритании в составе Европейского Союза, потому что, ну, давайте себе представим, да, что с небольшим перевесом референдум даст положительный ответ. Не на вопрос о выходе, то есть на вопрос о выходе даст отрицательный, да, положительный ответ на вопрос о сохранении. Это будет мощный рычаг для Кэмерона и для последующих правительств для того, чтобы продолжать оговаривать особые условия пребывания Великобритании в составе Европейского Союза. Когда будет, смотрите, там 49,5 были за выход, да, а 50,5 против выхода, да. И вы понимаете, да, что половина нации как бы готова хоть сегодня, да,
разорвать все договоренности,
хлопнуть дверью, да. Поэтому, если вы хотите, чтобы мы продолжали как-то конструктивно сотрудничать, так вы будьте любезны, тогда слушайте наши требования, относитесь к неуважениям, выполняйте наши условия и так далее. Другое дело, насколько долго подобная вот игра, поскольку политика это все-таки в том числе и игра, да, может продолжаться, потому что мы знаем, насколько сильно ворчание и в Германии, и во Франции по поводу того, что вот эти вот, значит, вот альбионщики вечно чего-то себе хотят, а мы почему-то за них должны за все расплачиваться. Так что тут тоже важно не переусердствовать.
А вот вообще на заре создания Евросоюза какие аргументы, что ли, двигали его основателями?
Вы же помните.
Общий, да? Рынок это называлось
тогда. Да. Вы же помните, да, что одна из главных идей, которая тогда двигала, заключалась в том, чтобы никогда больше военной угрозы не исходила из Германии.
Да.
Да, то есть Германию надо было обнять и ограничить в своих объятиях возможность ее
маневра,
да, и передвижения. Вот, то есть Германия должна была остаться всегда вместе со всеми остальными, да, и чтобы от нее не исходила эта угроза. И здесь ведь очень тоже показательна фигура, да, протагониста вот идей интеграции, который предложил этот, да, эту идею, да, я имею в виду и Моне, там, и его соратников, поскольку принадлежа к старой европейской буржуазии, семейно принадлежа к старой европейской буржуазии, эти люди имели родственные связи как в Германии, так и в Британии, так и во Франции, да, то есть просто в данном случае многие вопросы могли обсуждаться в семейном, что называется, кругу, да, потому что представители одного большого, как бы, паневропейского клана занимали очень влиятельные позиции в разных странах.
А как по-вашему, каким последствиям может привести выход Британии из Евросоюза? Что опять отменить шенгенские вот все соглашения?
Нет, но это, если это произойдет, то это будет, конечно, очень серьезным вызовом. Вы видите, что Швейцария отозвала свою заявку о вступлении в Европейский Союз.
Тоже, да, референдум был.
Да, мы видим, что есть настроения такие, все бросить и забрать свои игрушки там. В недавно присоединившихся странах, вроде Венгрии, напряжение нарастает. Есть напряжение нарастающее в Италии по отношению к Европейскому Союзу, в Испании и так далее. Да? То есть это, конечно, будет очень серьезный прецедент, который покажет, что в принципе, как бы, ну, можно и расстаться. Вот. Поэтому, а это, между прочим, будет такое очень серьезное геополитическое, я бы сказал, потрясение. И геоэкономическое тоже. Поэтому к этому действительно надо относиться очень серьезно. Я просто не знаю, насколько вообще все это просчитано. Ну, опять же, британская элита известна тем, что она все-таки хорошо умеет считать. И я полагаю, что, наверное, те, кто выступают за уход, да, они все-таки тоже что-то такое посчитали. Но здесь есть еще какой момент, на который надо обратить внимание. Вот, а что все время спотыкается Европейский Союз, и о чем, наверное, всем надо подумать, и в Европейском Союзе, поскольку мы о нем говорим. Я не даю никаких советов, но слишком много внимания уделяется экономике. Экономика не может быть самодавляющей сущностью. Экономика – это инструмент. Самодавляющая сущность – это человек, это общество, как сообщество людей. Да? И поэтому нельзя оперировать только экономическими аргументами в такого рода дискуссиях. На что, кстати, обращают внимание сторонники выхода Великобритании из Европейского Союза, когда они говорят, что у Британии есть свои традиции, свои ценности, которые не совпадают с традициями других государств, входящих в Европейский Союз, что это слишком разные, слишком пестрое объединение, которое, ну вот, в общем, начинает жать на любимые мозоли британцев.
С нами на прямую связь вышел Владимир Гладышев, адвокат, независимый эксперт в западных судах и в свое время сотрудник Министерства иностранных дел. Добрый вечер, Владимир. Давайте погромче чуть-чуть, да. Как вы считаете, каким последствиям для референдума может привести вот злодейское убийство парламентария Джоан Кокс?
Благодаря считаешь никаким, потому что если все будут знать, что убийство хорошего человека, убийством хорошего человека можно добиться политических целей, то это будет плохо для хороших людей. Поэтому я надеюсь, что это будет, этот сигнал послан не будет. И, в общем, последние опросы общественного мнения показывают, что, скорее всего, и не произойдет никакого особого влияния это злодейское убийство, потому что вопросы, конечно, что касается референдума, они являются серьезными и глубинными вопросами, и я надеюсь, что вот это влияние, конечно, не окажет.
Спасибо. У нас на прямой связи Сергей Строкань, международный обозреватель издательского дома «Коммерсант». Добрый вечер, Сергей.
Добрый вечер, Володя.
Как вы считаете, вообще в чью пользу склоняется чаша весов перед референдумом, который состоится в четверг?
Вы знаете, Володя, в общем-то, мы все читаем опросы. Маятник качается в разные стороны. Вот по состоянию на данный момент, как вы знаете, с небольшим отрывом лидируют сторонники выхода, сторонники Брексита. Но я хочу напомнить, что в случае с Британией опросы ошибались. Поэтому я думаю, что интрига будет сохраняться до самого последнего момента. И даже если эти опросы правильные, то ключевой момент – это тот момент, когда избиратель остается один на один с бюллетенем, и для него наступает момент истины, и он принимает решение. Вот в этот критический момент порою все меняется. Поэтому сейчас еще очень сложно говорить о том, как это все повернется. Мне почему-то интуиция, вопреки опросам, подсказывает, что Британия останется в Евросоюзе. Я могу объяснить это подробно, но тем не менее я могу ошибиться, конечно.
А вы как считаете, Федор Владимирович?
Ну, я считаю, что скорее, наверное, все-таки да. Скорее будет голосование, когда значительное количество британцев проголосует за выход, но большинство все-таки выскажется за сохранение статус-кво.
Вопрос Владимиру Гладышу. Вот если взять пошире чуть ситуацию, как вы считаете, в каких странах наиболее сильны общеевропейские настроения? Вот, в частности, например, может быть, на Пиренеях или там на Апеннинах, или, может быть, в Южной Европе?
Последнее время на Пиренеях это антиевропейские настроения стали гораздо сильнее, что удивительно, потому что, например, Испания традиционно была очень проевропейская страна. Последнее время опубликовали несколько таких опросов общественного мнения. Франция очень сильно настроена против европейского сообщества. Нидерланды, другие страны, как ни странно, севера Европы, которые традиционно поддерживали европейское сообщество, Европейский Союз. Здесь, конечно, проблема в том, что активизм, вот то, что называется брюссельская бюрократия, он вышел за пределы чисто экономических вещей, и началась эпоха того, что называется социальным инжинирингом. И это многим не нравится.
Вопрос Сергею Строканю. А как, по-вашему, Сергей, оказало ли и в какую сторону влияние на ситуацию вот, засилие мигрантов, которое особенно в этом году заметно?
А в случае с Британией вы имеете в виду, да, Володя?
Конечно.
Алло?
Да-да, про Британию, да, в первую очередь, да,
мой вопрос. Я думаю, что на самом деле проблема глубже. Безусловно, вопрос с мигрантами мог послужить триггером и мог послужить предлогом. Но на самом деле, мне кажется, что вот эти все контра с Евросоюзом происходят из того, что называется островным сознанием, особым позиционированием Соединенного Королевства, которое, строго говоря, всегда было не совсем, скажем так, обычным членом Евросоюза. Я бы это сравнил с такой должностью, знаете, креативного директора. Это не рабочая лошадка, там, как Германия, которая тащит на себе иммигрантов, тащит на себе экономику, а вот такой вот ментор, который, находясь внутри системы, постоянно ее критикует, постоянно говорит, как ее нужно улучшить, пользуясь благами Евросоюза, пытается свести к минимуму свои обязательства. Вот это такой креативный директор, понимаете, Британия. Вот. И в этом смысле, конечно же, которая всегда, вот островное сознание, фунт и прочие вещи, вот все-таки свое, минимум мигрантов. Поэтому на самом деле, так сказать, может быть, вот эти все кошмары с беженцами, они послужили именно вот, ну, таким катализатором этих настроений, но, строго говоря, кто несет главную эту тяжесть беженцев? Что, Великобритания несет главную тяжесть? Другие страны совершенно, ну, это же очевидно.
Да, вот вы как считаете, Федор Владимирович, например, почему не так сильны в тех странах, которые действительно экономически все время несут, а вот Англия, которая более-менее благополучна в этом отношении, вот она так резко реагирует?
Ну, о многих вещах мы уже сказали, да. Мне хотелось бы немножко вернуться к вопросу о том, каково будет голосование, и объяснить свою позицию. Я полагаю, что почему я полагаю, что все-таки большинство, пусть, может быть, и незначительное, выскажется за то, чтобы Британия осталась в составе Европейского Союза. Потому что я думаю, что вот тот самый момент истины, о котором здесь говорили коллеги, сработает напоминание о том, что уже произносилось в ходе дебатов, да, что если, скажем, Великобритания в целом проголосует за выход, то Шотландия может, скажем, решить, что она останется в Евросоюзе, да, то есть тем самым тот референдум, который вот пережила Великобритания несколько лет тому назад, даст свое эхо, и таким образом страна, которая вот как Соединенное Королевство существует уже многие сотни лет, 500 лет, по-моему, да, если не больше, да,
конечно, королевство.
Да, прекратит свое существование, да, потому что если Шотландия останется в Евросоюзе, значит останется Англия и Уэльс, да, непонятно, что будет с Северной Ирландией, да, которая смотрит в сторону обычной Ирландии, но понимаете, да, то есть какие сложные процессы. И в этом смысле я хочу сказать, не только англичане, скажем, будут голосовать за, да, я думаю, что и многие шотландцы будут голосовать за то, чтобы Великобритания осталась в Европейском Союзе. Ну, а что добавить к тому, какие здесь есть еще вот внутренние точки напряжения? Ну, повторяю, есть в принципе большое отличие культурное, большое отличие ментальное, если угодно, между британцами и всеми остальными, вообще в целом, ангро, всеми остальными европейцами. Там не надо делить в данном случае на немцев, французов или еще кого-то. Да, все-таки вот это вот островное существование, это такая отчлененность от общего европейского массива в течение более чем тысячелетия, она накладывает отпечаток на характер, на взгляд на мир и на все остальное. И в конце концов британцы, благодаря своей очень неплохой, мягко говоря, системе образования, неплохо знают свою историю, и это тоже влияет. Мы часто просто об этом забываем, как бы концентрируясь только на каких-то материальных вещах. А на самом деле нематериальные вопросы очень, очень серьезно влияют на поведение человека, вот особенно в таких критических ситуациях, как референдум. Почему, вы спросили, почему другие страны, да? Ну, в данном случае, я думаю, что почему в Германии? Да потому что все против. Вот здесь правильно сказал Сергей, что и во Франции очень серьезные настроения против, и в Нидерландах, и в странах Северной Европы, и я уже говорил об Испании и Италии, ну, не будем говорить о Греции и Венгрии, да? Ну, тогда действительно остается главный защитник, остается та самая Германия, которую туда привели для того, чтобы она вроде как бы не вела себя плохо в дальнейшем. Да, а теперь она оказывается главным ответчиком.
Давайте послушаем мнение профессора Галины Зверевой, которая считает, что Британия, скорее всего, останется в Евросоюзе, но все-таки эмоции против очень сильны.
Как мне кажется, Великобритания должна оставаться в Европейском Союзе. Конечно же, да. И для всех, и для континентальной Европы, и для островной Европы, какой себя мыслит Британия, это очень важно. Пожалуй, пропагандой это сложно назвать. По всей вероятности, здесь работает то, что мы называем такая позиция популистская. По разным причинам, но представители разных партий, те, кто выступают в роли сторонников выхода, они обращаются к чувствам рядовых избирателей, к чувствам тех, кто в том числе и будет принимать участие в референдуме, и эти чувства прежде всего антимигрантские. То есть почему боятся мигрантов? Вот этот страх перед ними – это забота о собственной безопасности и забота о том, чтобы у британских граждан была работа. Безопасность и работа – это вот две такие риторические, такие ключевые позиции, которые используются в этих публичных выступлениях, в этом публичном политическом дискурсе. Я очень надеюсь, что граждане Британии на референдуме будут голосовать не только руководствуясь чувствами.
Вопрос Владимиру Гладышеву как юристу. Вот напомните, пожалуйста, какую силу имеет результат референдума, потому что в разных странах он по-разному, то рекомендательный характер, то прямого действия.
Да, в данном случае он будет связывать, он будет обязательным для правительства. То есть в случае референдума Великобритания действительно выйдет из европейского сообщества, и были последние сообщения, например, из Франции, когда французское руководство дало понять, что если Великобритания проголосует за выход, то все случится достаточно быстро, не будет длительного периода, и французское правительство сказало, что, скорее всего, Франция будет наказывать Великобританию, то есть будут резко обрушены все связи, и речь не идет не о плавном выходе, а о очень жестком выходе, именно как санкция за выход. Конечно, такие заявления, они оказывают чрезвычайно негативное влияние на ситуацию и подогревают настроение как раз за выход, потому что, собственно говоря, угрозы, они плохо работают. И вот тактика сторонников выхода, которые практически всю кампанию построили на угрозах и на расписывание негативных последствий, которые в основном опять-таки строятся на негативных, не на объективных последствиях, а на том, что европейские страны, они негативно отреагируют и будут Великобританию наказывать. Вот эта кампания, она имела крайне отрицательный эффект, и во многом благодаря вот такой негативной кампании количество сторонников выхода сильно выросло.
Владимир, а насколько интенсивна сейчас предвыборная агитация? Ощущается ли она там по телевидению, или, может быть, какие-то листовки вы получаете по почте?
Надо сказать, что Великобритания, вот когда говорят, что она очень такая своеобразная страна, говорят, что вот в Великобритании вся политически бурлит. Ну, вот перед выборами Великобритания вся бурлила. Я у метро встретил одного человека с листовками, очень вежливая женщина с виноватой улыбкой раздавала листовки, за кого-то агитировала. Ну, собственно, все. Да, по телевидению идут программы, а так все происходит очень спокойно. В компаниях, в офисах, среди знакомых это активно обсуждается, опять-таки спокойно, все очень цивилизованно, и чем вот это, конечно, убийство, это совершенно не по-английски, вот это политическое убийство, это совершенно не по-английски, и это, конечно, огромный шок для всей страны, то, что произошло.
Да, вопрос Сергею Строкуне. Вот я припомнил только такое же подобное убийство Улафа Пальмы. По-моему, вот такого больше, да, не было на
Нет, но были покушения на британских премьеров. Правда, слава богу,
да, вот насколько вообще это выбивается из политической культуры, что ли, старой Европы? Вам слово, Сергей.
Да, я с вами согласен, но с другой стороны, а помните, и в Швеции тоже уже после Пальмы министр иностранных дел. В общем-то, это все выбивается, но сейчас происходит шоковый переворот в связи с беженцами, в связи с исламским государством, в связи с тем, что называется homegrown terrorism. То есть, условно говоря, если раньше, ну, скажем так, среднестатистический образ такого убийцы, это мог быть какой-то психопат, левак, да, вот человек, который сводит какие-то счеты, то уже в эпоху ИГИЛ здесь совершенно другая, может быть, комбинация и другие мотивы, и гораздо большее лицо потенциальных убийц. То есть, конечно же, реально потенциал конфликтности здесь и опасность растет в геометрической прогрессии.
Да, вот как по-вашему, Федор Владимирович, растет ли риск индивидуального политического террора, который давно уже вроде бы отошел в прошлое?
Ну, вы понимаете, вообще, конечно, риск вот так, радикализации, он присутствует, потому что, вот Сергей сейчас сказал, да, насчет леваков, то когда левак, просто троцкист, возглавляет лейбористскую партию, да, то понятно, что маргиналы все более и более маргинализируются, да, то есть фактически, когда маргинал для политической культуры британской, да, становится в главе одной из системообразующих, как мы любим говорить в данных случаях, в данном случае партий, да, потому что троцкизм, ну, это, ну, совершенно маргинальная, как бы, идея для, для Западной Европы. Да, там все болеют троцкизмом, когда учатся в колледжах, да, но потом как-то приходят в себя в большинстве своем. Да, вот господин Корвин в себя так и не пришел, да, и смотрите, каких успехов добился. Во всяком случае, на внутрипартийном поприще. Вот, поэтому это есть такой момент. Во-вторых, вот тоже, о чем, между прочим, говорил, по-моему, Владимир, это тоже очень важно. Радикализация вообще обсуждения самого Брексита, да, в данном случае он упоминал Францию, и это, кстати, тоже очень показательно, да, потому что фактически ведь это воспроизведение ситуации Столетней войны. Да, то есть вот да, когда там Франция считает Великобританию всего лишь Grand Britain, да, то есть Большая Британия, то есть просто как бы наше поместье, наш апанаж, да, а соответственно англичане считают, наоборот, половину Франции просто своими ленными владениями. Да, и вот эта вот самая риторика, которую мы наблюдаем, наблюдали, во всяком случае, в процессе последних нескольких недель, она именно вот на такую мысль наводила, да, что немножко вот эта вот история, она доминирует, да, и вот эти вот старые, как бы, да, фантомные боли исторические, они начинают играть очень серьезно свою роль, потому что, нет, конечно, если британцы проголосуют за выход, то, конечно, это будет намного проще технически, да, поскольку нет единой валюты, да, есть фунт, есть евро. То есть это не будет наносить ущерба вот валютному союзу, да, что очень существенно. Да, очень, да, существенный момент, да. Есть так называемый британский чек, да. Опять же, это его освобождение от него, ну, принесет некоторое облегчение, во всяком случае, в какой-то первичный момент там, для всех остальных наций, образующих Европейский Союз. Ну и так далее, и так далее. Есть много других там британских привилегий, да, которые, если там ни Британия, ни Франция не будут на себе нести в пользу Британии какие-то там вот какие-то оброки, если говорить опять вот средневековым языком, да, поскольку немножко действительно это напоминает такую ситуацию позднего средневековья, риторическое вот это вот самое обмен мнениями, некую дискуссию такого позднего средневековья, начала нового времени, да, если они будут нести на себе эти обременения, то вроде это все будет легче сделать. Но вообще, повторяю, это будет пример, это будет прецедент, да, и это будет очень серьезное потрясение для Европейского Союза, и вообще как будет все это дальше вот сосуществовать, на каких основаниях, послужит ли это уроком брюссельской бюрократии, или наоборот, чисто инстинктивно они скажут: ага, вот вы видите, значит, если много свободы, то это плохо, давайте еще больше зажимать. И боюсь, тогда это может вызвать прямо противоположную реакцию.
Вопрос Владимира Гладышева. А как, по вашим данным, собираются ли спецслужбы Великобритании какие-то сделать выводы? Потому что я помню всегда, когда после выборов репортеры прямо заходили в квартиру к Тони Блэру, к Маргарет Тэтчер, просили у них комментарии. По-моему, это уже как нарушение всех вообще норм безопасности.
Да. Не знаю, это не моя тема совершенно, но я надеюсь, что после этого случая, то, что произошло, охрана, конечно, должна быть усилена политиков. В общем, традиционно в Великобритании полицейские ходят без оружия, и я не думаю, что это будет долго продолжаться.
А вы как считаете, Владимир?
Нет, ну давайте, вы правильно вспомнили, да, после первого покушения на Тони Блэра он же ездил в метро, да. Он стал ездить на машине, сам за рулем, да. После того, как ему на капот кинулся какой-то тоже там сумасшедший, значит, он стал ездить с водителем и охранником. То есть какие-то меры предпринимаются, но не такие глобальные, как мы, скажем, видим в России или в Соединенных Штатах Америки. Да, ну, правда, это в Соединенных Штатах там, к сожалению, богатая история покушения на высших государственных лиц, там, президентов, прежде всего. И поэтому там вот эти системы безопасности очень-очень жесткие, очень разветвленные. Хотя, с другой стороны, мы видим, что это никого ни от чего не спасает, потому что, помните, да, когда мы с вами были лет на 30 моложе, да, было покушение на Рональда Рейгана, да?
Конечно.
Когда уже безопасность была уже доведена до практически совершенства, тем не менее, это
его
не помешало...
Его спас, его охранник, кстати.
Да, да, да. Да,
от летального исхода.
Ну да, да. Но, тем не менее, это не спасло его от ранения, слава богу, которое не было тяжелым, да, но благодаря именно тому, что сработал охранник. Да. Вот. Поэтому какие-то меры будут приняты, но я думаю, что они будут достаточно скромны, потому что мы видим, что сейчас вот охрана премьера, она ограничивается буквально там вот... У него же нет даже кортежа, по-моему, если не ошибаюсь. Да? То есть есть вот, собственно, охранник, который сидит в машине, и есть водитель-охранник одновременно. Да? Все, больше ничего нет. Но, во всяком случае, вот на метро уже не ездят, и не ездят сами за рулем автомобиля.
Сергею Строк, не вопрос. Как, по-вашему, Сергею, усилится ли вот ожесточенность дискуссии в оставшиеся дни? Или, наоборот, эта трагедия примирит оппонентов?
Вы имеете в виду дискуссию по Брекситу?
Да. Как вы считаете?
Вы знаете, я не думаю, что каким-то образом это окажет радикальное воздействие на дискуссию. Безусловно, что все-таки и сторонники выхода, и сторонники сохранения Британии в Евросоюзе едины в том, что актам насилия, терроризму нет оправдания в обществе. По этому вопросу есть полный консенсус. Поэтому заработать какие-то очки либо сторонникам выхода, либо сторонникам сохранения, мне кажется, сложно. Конечно же, если мы бы стали с вами играть в теории заговоров, то мы бы стали фантазировать, что вот убитая парламентарий Кокс была сторонником сохранения, и, может быть, кто-то совершил такой вот сакральную жертву и так далее, и так далее. В таком нашем российском духе. Но в Британии это все невозможно, как мне кажется. Поэтому будет осуждение этого убийства. Конечно же, в какой-то момент оно затмило, собственно говоря, компанию. Но в итоге все-таки это событие, очень острое, но все-таки частное, не изменит принципиального спора по вопросу о том, быть или не быть, точка в котором будет поставлена только на следующей неделе.
Да, вы как считаете, будет ли поставлена точка, или придется отложить эту дискуссию еще на какой-то отсрочек, что называется?
Нет, ну вот здесь правильно было сказано, по-моему, Галина сказала, да, что она надеется, что люди будут голосовать головой, а не сердцем.
Да.
Вообще люди всегда голосуют сердцем. И здесь как раз я бы хотел обратить внимание на то, что удар-то нанесен именно в сердце. То есть удар нанесен по национальной гордости, по национальному самосознанию, по...
ценностям национальным.
По национальным ценностям. И я думаю, что именно в силу этого люди проголосуют сердцем именно как бы за консолидацию. Нация консолидируется на общих ценностях, на общих принципах, которые позволяют ей жить и развиваться на протяжении такого значительного исторического времени. И думаю, что консолидация это вот произойдет именно вокруг того, что надо сохранить какое-то вот свое место, особое место, но свое место в Европе именно, да, потому что все-таки там никто в Британии не ставит под сомнение то, что британцы европейцы. Другое дело, что они считают себя большими европейцами, чем те, которые живут на континенте, но это уже другой вопрос, профессор, как в известном анекдоте, да? Может быть, именно поэтому они проголосуют за то, чтобы остаться, чтобы других учить тому, что они должны стать большими европейцами, ближе напоминать британцев в этом смысле. Вот, а то, что, безусловно, сдержанность вот той компании, о которой я говорю, но, опять же, это национальная черта, сколько блестящих английских анекдотов, именно не об англичанах анекдотов, а, собственно, английских анекдотов обыгрывают эту сдержанность, это вообще как бы флегматичность британскую знаменитую, да?
Вопрос Владимиру Гладышеву. Вот мы знаем, что одна из таких страстей, что ли, английской нации – это футбол. Тем более сейчас, по-моему, все три сборных участвуют в чемпионате. Что, по вашим наблюдениям, перевешивает сейчас в общественном мнении? Вот эти футбольные страсти или вот эта трагедия, или референдум, который предстоит в четверг?
Это очень сложно сказать. Футбол, конечно, он более виден. Футбол болеют все, повсюду, очень это видно, на каждом углу. Все остальное в основном происходит в газетах и в компаниях, обсуждениях. Футбол, конечно, его видно. Это вот, когда здесь живешь, такое впечатление, что вся страна живет футболом. Это безусловно.
Спасибо большое, Владимир. Вопрос Федору. Вот мы с вами находимся в России. Как по-вашему, почему вот в России такое недоверие к этим инструментам прямой демократии? Даже референдум опасается власти Северной столицы провести по поводу переименования моста.
Моста, который наименовали...
А в Москве в честь Бориса.
Ну да. Вы знаете, я думаю, что это какие-то фантомные страхи на самом деле, да? Ну, что касается, если говорить о мостях Кадырова, то они обоснованы, потому что, опять же, вот мы говорили о том, что британцы себя чувствуют особенными, да? Вот петербуржцы себя тоже чувствуют особенно. Причем в чем, скажем, отличие Петербурга от Москвы? Если 70% москвичей, люди достаточно недавно оказавшиеся в городе, да, ну, скажем, там, в лучшем случае, второе поколение, да, то в Питере все наоборот. 70% это коренные петербуржцы, то есть те, которые живут как минимум третье поколение, да. А чаще всего даже и более того, да, то есть люди там, если их предки когда-то переехали в Питер, то это случилось там лет 100 тому назад, а чаще и намного больше. И, конечно, такого рода названия, да, если за них проголосовать, наверное, не получат поддержки, потому что я понимаю, почему было принято это политическое решение, и я бы не стал по этому поводу иронизировать, я считаю, что здесь были очень серьезные аргументы, но для петербуржцев как таковых, да, но это достаточно странновато, наверное, бы показалось, если бы они смогли прийти к урнам и проголосовать. И что касается моста Бориса Немцова, вот здесь я думаю, что, опять же, большинство москвичей бы проголосовало против. Хотя мы с вами бы, наверное, голосовали за, ну, думаю, даже не наверное, а точно, да, потому что, ну, для меня он не только коллега, мы просто были дружны с ним, да, и вас с ним многое связывает. Опять же, потому что, ну, в данном случае это исторический мост, да, который там носит свое название много столетий. И в том числе для вновь прибывших москвичей, да, это может быть даже еще более знаково, чем для тех людей, которые там прожили в Москве всю свою жизнь.
Тем более,
и предки, которые родились в Москве и так далее. Да? Так что вот здесь я не знаю. Во всяком случае, здесь, прежде чем ставить вопрос об этом референдуме, надо было бы очень серьезно и глубоко провести социологические исследования, потому что мы с вами знаем, что социология, она ведь довольно лукавая штука. И довольно несовершенный инструмент. Но в том случае, если он им пользуется, ну, достаточно примитивно. Да, есть то, что называется, не только глубокие интервью, да, но и очень тонкие инструменты социологические, которыми редко когда пользуются. Вот если бы ими воспользоваться и получить реальную картину. Потому что мне, опять же, как я повторяю, как человеку, который дружил с Борисом, ни в коем случае не хотелось бы получить отрицательного ответа.
Спасибо большое. Ну что ж, в четверг весь мир получит очередной урок прямой демократии с Британских островов. Состоится референдум по вопросу о выходе или сохранении страны в рамках Европейского Союза. К сожалению, он уже омрачен, оплачен жизнью женщины-парламентария Джоан Кокс, которая была злодейски убита, наверное, может быть, каким-то не совсем нормальным политическим оппонентом. Что ж, посмотрим, как это повлияет на волеизъявление ее соотечественников. А мы на этом завершаем наш прямой эфир. Напомню, что на волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза-старший, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Наталья Гуреева и Елена Колупаева.
Всего.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 5995, 7475 и...